Меня зовут брат Николай Васильевич Сенченко. Я из Молдавии, недалеко от Кишинева. 76-го года в церкви. Жена, 6 детей, 5 внуков. Ну, жена, дети, зятья, невестки в церкви. Проповедник. С 91-го года братья поручили преподавание на библейских курсах в Молдавском объединении и в других объединениях. Но в последние годы сотрудничаем с братьями в историко-аналитическом отделе, новом отделе, который родился в нашем братстве. У нас предстоит, братья, беседа, рассуждение над писаниями, над страничками из истории. Основание нашей беседы будет книга «Деяний апостолов». Так мы с этого начнем. Откроем «Деяния апостолов» 2 главу, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах». Место нам хорошо знакомое. И вот то, что написано, тоже нам хорошо знакомое. Собрание, молитвы, разбор слова. Но не только мы так делаем. Сегодня многие так делают. И вот цель нашей беседы – как разобраться. В 2012 году Организация Объединенных Религий объявляет всемирный праздник религиозный, какого еще не было на земном шаре. Значит, в Иерусалиме, как он считается святым центром как бы на всей земле, будет соединение трех мировых религий – христианства, иудаизма и мусульманства. Ну, слово «христианство» сейчас оно включает в себя православие и католицизм и все виды протестантизма, которые только можем вспомнить название, ответвление, баптизм – все здесь. И пятидесятники, харизматы – это все входит в слово «христианство». Что общего они нам предлагают? Общий у вас же один отец Авраам у всех трех религий. В Коране вспоминается Авраам? Ну да, чуть-чуть там по-другому. У евреев? Ну да. А у нас тоже, отец всех верующих. Ну вот что-то общее есть у вас, вот объединяйтесь. И вот мы этот стих 42 прочитали, ну действительно, кто, евреи разбирают Писание? Ну а как же? А Коран там толкуют? Толкуют. И вы же Библию разбираете? Разбираете. Ну вот у вас тоже же общее. Молитвы и те творят. Тоже общее. Или на собрание, на общение вы же ходите, дома молитвы есть, и у тех, и у тех, и у тех. Есть там синагоги, там мечети, а у вас молитвенный дом. Ну, значит, у вас, смотрите, сколько общего. Вообще, как-то сегодня так учат специалисты по экумении, вы, говорит, вы не выставляете то, что разница, а вы выставляете то, что общее. Вот пятидесятник у вас что, там языки? Так вы языки в сторону, а вот то, что общее, наперед. А вы субботники, у вас суббота, вы субботу в сторону, но Библия же ваша одинаково. И вы же молитесь, да, и Бог у вас, и разборы Писания, пение. Так вот это общее, и пусть вас объединяет. А вот это, что разница, это ваше частное, там, домашнее какое-то, пусть будет. И вот подводят к объединению. Братья, а нас интересует не что общее, мы не к объединению идем, а в чем наша разница? В чем наша существенная разница, которая нам дороже всего, которая не похожа ни на кого? Деяния апостолов, 4 глава, 27 стих, дает нам ключ к нашему рассуждению. Четвертая глава известна тем, что апостолы говорили о Христе, им запрещали, они собрались вместе и молились такой знаменательной молитвой. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским». Казалось бы, появилась новая христианская религия. Ну, уже ж саддукейство было, фарисейство было, иудейство было. Ну, наверное, еще много чего там было на то время в Израиле. Появилась новая религия – христианство. Пробуем себе представить, докладывает Ироду или Понтию Пилату, там новая религия появилась. Ага, ну, соберите данные, сколько их там, что они там, ну, посматривайте там, чтобы опасности для государства не было. Ну, да и ладно, завтра еще одна религия появится, что-то новое, что-то. Сегодня, говорят, каждые 7 дней появляется новая религия. Ну и ладно, пусть появляется. Братья, но не так была реакция. Каким образом Ирод, Понтий, Пилат, язычники, народ израильский сразу почувствовали, что это не одна из религий, а там Сын Божий встал? Как они это почувствовали, я не знаю. И моментально все потеряли покой. И моментально противостояние такое яростное, до смерти, до казней, до кровопролития. Да и язычники с народом израильским, они же вообще-то общения не имели, сторонились друг друга, соединились. А Израиль с правителями римскими враждовали, там войны были освободительные, соединились. То, что столетиями не соединялось или тысячелетиями, соединилось. В чем причина? Сын Божий встал. Вот это они духом своим каким-то вот почувствовали, что встал Сын Божий, сам пошел. Все, больше нет покоя в этих краях. Ни у правителя, ни у язычника, ни у народа израильского. Братья, вот это ключ к позициям нашим, к нашему пути, к нашему направлению. Если враги или власти, или религиозные вожди, или пусть даже там язычники, идолопоклонники почувствовали, что встал Сын Божий, а искренние верующие ощутили, что Сын Божий встал в их общениях, вот, в сердцах их, в жизнях их, вот это самое дорогое для нас с вами. И когда мы с вами празднуем праздник Троицы, я очень внимательно слушаю проповеди, потому что мы готовим на курсах проповедников вот уже почти 20 лет. Братья хорошо проповедуют, правильно проповедуют. И Дух Святой, и дары, и служение, все стороны. Только мы частенько забываем упустить первую, самую главную мысль. Какую? Что в день Троицы Дух Святой Сына принес и открыл. Прежде всего. А потом уже будут и дары служения, и все отсюда вытекающие. Но когда даже Господь был на земле, говорит, Дух Святой, когда придет, от моего возьмет и возвестит вам. Он принес полноту откровения Сына. В тех, кто веровал, кто ожидал Его вот, душой своей, кто искал Его. Вот, говорил всем, кто ожидал спасения в Иерусалиме, чаял Израиль, вот, вот эти ожидания, они исполнились всею полнотою. И теперь, начиная со второй главы, Сын Божий и пошел. Он говорил, я есть путь церкви, истина ее, это я сам. Я есть полнота жизни церкви. И он и пошел. Вот по главам Деяний апостолов, сам Сын Божий. Так теперь, если нам сегодня будут предлагать сильно и крепко, не всегда с пряником, придет время, будут и с плеткой предлагать. Почему вы не объединяетесь? Вспоминается мне Николай Петрович Храпов, когда они предлагали объединяться. И при его жизни ему предлагали, может, встретимся там с регистрацией, с автономией, может, объединимся. Вы что-то уступите, мы что-то уступим. Это называется компромисс. Слово «компромисс» – это уступка. Ну и объединимся. Николай Петрович так помолился, ответил, вам есть что уступать, а у нас один Христос. Если мы его уступим, то с кем мы останемся? Мне этот ответ запомнился на всю жизнь. Уступать или не уступать? Ну, если мы приняли Сына, в Сыне ходим, ну как Сына уступить? Тогда мы все уступим, мы остаемся в пустое место, без надежды, без вечности. Как его уступить, братья? Вот это наш ответ тем, которые сегодня весь религиозный мир, вот уже 193 страны последний раз собиралось, ну вот сейчас в 2010 году соберется, наверное, 100% страны, сколько стран, там 220 на земном шаре, все соберутся. А вы? Ну а что мы сына приняли, вот так и живем, и ходим. И если мы пребываем в учении апостолов, постоянно пребывали в учении апостолов, то мы потому любим быть в учении, что нам сын открывается. И потому мы так и любим, братья. А в общении почему нас тянет? Ну вот кто-то ехал сюда 500 километров, там кто тысячу, кто на Буране. Ну мне пришлось ехать 2 дня и 3 ночи подряд без перерыва на общение. Но почему нас тянет в общение? Потому что Сын Божий в общении. Ну, как-то мы даже об этом и не говорим часто, подсознательно. Ну, а что нас заставляет через этот мороз иногда рисковать, не спать, уставать? Ну, Сын влечет, и мы вроде и отчета не даем, а фактически оно так. К Сыну спешим побыть в общении. Он нам что-то даст, что-то скажет. И мы поедем как-то согретые, ободренные самим Сыном. И нам будет хорошо. Пойдем потихонечку из главы в главу. Как он, наш путь с сыном, идет? Первая мысль, которая открывается вот в 2 главе, в стихах 43-44, ниже вот до конца главы. Я помню, я был неверующим, а потом уже уверовал. Первая мысль у меня была, а как я буду жить? Я думаю, это мы знакомые многим, братья. Ну, до сих пор где-то крутил там, воровал что-то, доставал там. Ну, как люди мира сего. Ну, и жил. А когда я уверую, я же понимаю, что должно быть честно, открыто. Ну, и как я проживу? Что, на зарплате проживу, что ли? У меня был такой страх. И я думаю, этот страх знаком многим. Братья, ну, вот стихи последующие, когда продавали имение и разделяли по нуждам, вот тут Сын Божий дает нам первое успокоение и утешение. Успокойтесь. Я буду бодрствовать над вашими нуждами. И так буду распределять, будете сыты и накормлены, и согреты. Не переживайте. Идите за мною. Печально, конечно, братья, что сегодня суета вот ездит на заработки. Я удивляюсь, что от самого ваших краев до самых наших краев эта проблема подвинула довольно многие ряды. Как-то хочется и понять, что нужды, ну да, вроде и нужно, но как же строиться, как же жить, понимаем. Ну, братья, как-то и мне пришлось пережить, и пришлось пережить, довольно хорошо пережить, ну, те же годы гонений было, человек с высшим образованием уверовал. Первое, что это вынесли вещи из квартиры, и опечатали. И сказали, сколько ты будешь жить в Молдавии, ты квартиру от нас не получишь. Потом с работы уволили. Ну как это, инженер принял крещение баптиста, ну посмешище на весь район. Уволили с работы. Сколько ты будешь жить в Молдавии, ты по специальности работать мы тебе не дадим. Печально было. Пришлось прожить на краю города среди цыган, там, где они жили, в камышах с водой первые 7 лет, и там и дети все родились и прочее. Но не было мысли куда-то двигаться. Евреи ехали в то время в Израиль. Они меня просили, одно твое слово, мы тебя, твою семью забираем в Израиль, будешь с нами жить хорошо. Не оставлю я церковь и братство. Не оставлю я этот путь. Здесь мой Бог меня нашел, и я Бога нашел. Тут буду. Как буду, понятия не имею. Без работы скитался месяцами, кушать нечего было. Но держались пути, держались братства, держались церкви, а потом как-то Господь так-то повел, и жильем решилось, и с работы, и все остальное разрешилось. Я увидел, что Христос верен Слову Своему и не оставил меня, моих детей, что негде жить или негде работать, или хлеба нету. Не оставил. И мне хочется, чтобы вот идя с Сыном Божиим, и наши дети научились прежде всего крепко держаться пути братства, Здесь путь Христов, здесь Христос. Сколько хлеба дам, столько буду кушать, но никуда не сдвинусь. Очень бы хотелось, чтобы были мы с вами непоколебимы в этом. И вот третья глава, Петр и Иоанн исцеляет хромоногого. Ну, конечно, второе переживание у нас с вами за здоровье есть. Похоронили мы Ивана Яковлевича, такого стойкого служителя, любитель он очень читать Библию, исследовать Писание. Но я помню, мы его посетили в день 90-летия. Хорошая была беседа. Ну, как всегда спрашивали, Иван Яковлевич, как здоровье, 90 лет? Но я удивился, что у него в жизни его даже никогда зуб не болел. Для меня было большое удивление. Он говорит, я вообще не знаю, что такое у человека что-нибудь болит. Ну, кто за печень держится, кто за что. Он никогда, у него ничего не болело. Читал без очков Библию, все волосы на месте, зубы родные на месте. Ну, как это так? Аппетит нормальный, сон нормальный, бодрствование духовное, чтение Библии, участие в служении, все нормально. А сколько лет тюрем и лагерей, недоедание, холода и прочее, прочее. Братья, здоровье дает Сын Божий. Хотелось, чтобы мы с вами вот эту истину усвоили. Ну, где мы набираемся здоровья? Когда в пути, когда в служении, когда в труде, там какими-то невидимыми путями Бог нас и лечит, и укрепляет. Я не знаю как, но практически так. Переходим мы с вами, ну, пятая глава. Анания и Сапфира. Продали имение и, по примеру всех остальных святых, хотели тоже так принести деньги, но немножко с оговоркой, с какой. Вот это прибережем то ли на старость, то ли на случай болезни, то ли детям, внукам, не знаю. Но какую-то часть прибережем, а это скажем, что за вот эту сумму продали. Но оказалось неправда, оказалось фальшивое. Братья, Сын Божий, Он был сама истина. К Нему никогда ничего фальшивое не прилепится. Он сам над этим бодрствует. Когда были Ивана Яковлевича, я задал ему вопрос, ну, как историк. Иван Яковлевич, вот из самого 56-57 года, когда еще родилась инициативная группа, вы с тех пор совершаете служение в братстве. Скажите, какой секрет, ну, на ваш взгляд, или тайна, почему время от времени от братства отходили волны оппозиции? Ну, 72-й годы, там, или Бондаренко, или дальше, там, Дубовой волны, или еще там, сколько их было. Ну, условно мы так говорим, волны. Но периодически кто-то отходил. В чем причина, что они отходили? Он говорит, не хотели страдать. То есть во всем остальном были братья настоящие. В покаянии, в проповеди, вот, в подвязании, в жертвенности. Даже в лагерях многие были. Но как настоящие. Одна фальшивочка была. Не хотели страдать. Вот тут было не настоящее. И хотели с этим фальшивым прилепиться к узкому пути и к народу Божию. Ничего не получилось, братья. Ничего не получилось. В свое время отпали, и когда спрашиваем сейчас, кто-то в харизматах, кто-то где-то там в деньгах, в миссиях, в Америке, ну, где-то что-то искать надо, далеко. Не получилось приживиться к телу Божию, вот, так, вот такое фальшивое, не до конца истинное. Братья, как бы оказал нам с вами Бог милость, чтобы у нас с вами самих все было истинное. И внутри, и в доме, и в том, что мы говорим, и в том, что мы делаем. Помилуй нас, Господи, чтобы, ну, ничего не настоящего не было. Потому что по духовным законам не получится вот как-то пройти, проскочить там в общем или в толпе, там зайду в небо, никто не заметит, проскочу, ничего не получится. Ничего не получится. Бог допустит испытание, вот эта фальшина обязательно выйдет наружу и подведет нас. Если дальше мы перелистываем главу за главой, то 6 глава «Избрание диаконов», «Материальное служение». И вот Сын Божий проводит апостолов и через вот эту проблему. Это в Его планах, это Его школа. Это Он допускает эти проблемы, смотрит, что мы будем делать. Я только хотел обратить внимание, братья, что приносили деньги, кому их отдавали? Апостолам. И сразу такая картина – я принес деньги, протягиваю руки, даю, а апостол протягивает руки, берет. А написано не так. А как? Так как стояли апостолы с Библии, так и стояли. Принес, слава Богу, положи вот сюда. Будут диакона, они возьмут, и, соответственно, дальше пойдет. Но не ставили Библию в сторону, чтобы взять то, что приносят. И вот этот маленький стих нас с вами учит многому. Когда-то еще Геннадий Константинович смотрел на братьев и говорил: «Братья, если мы призваны, апостол говорит, мы пробудем в слове, в молитве». Да, ответственность великая. Правильно понимать, правильно восвещать слово, какая великая ответственность. Иногда спрашиваю молодых братьев-проповедников, вот представьте себе, Геннадий Константинович почти 20 лет там вот на чердаке, закрытый, добровольное заточение. И в 89-м году, когда мы были в Ростове, я помню, он говорил: «Братья, эти 20 лет мой мозг отдыха не знал, выходных не было. Я отдыхал только тогда, когда Господь водил меня по злачным пажитям своего слова». То есть напряженнейший труд, а отдых тогда, когда читал Библию. Выходных и отпуска, и праздников не было. Не получалось. Проблема за проблемой надо было решать, решать, решать. И молодых братья часто спрашивают: «Братья, скажите, а вот такой перенапряженный труд над Писанием сегодня, он нужен? Или сегодня хватит, утром глава, вечером глава, ну и так поглядываем, опасности великих нет, гонений нет, ну идем, идем дальше». Нужен сегодня такой труд или не нужен? Но некоторые братья отвечают: да, нужен. Хорошо бы, если бы вот такие 20-летние исследователи Библии день и ночь, без выходных, чтобы они были. Мы бы пошли к нему с многими вопросами. Точно, я знаю, пошли бы. И вот апостолы посчитали, что вот эта ответственность не можем мы даже на минуту отложить Библию в сторону, чтобы заняться, ага, потом пересчитать, потом передать, потом опять уже час прошел, уже день прошел, я никак с этими деньгами еще не разобрался, а Библия лежит, ждет. И когда-то Геннадий Константинович спросил: «Братья, к слову вы призваны, не будьте коптерщиками». То есть, ну если где-то там в материальном что-то, может быть, упустилось, что-то не так распределилось, ну, помолимся Богу, чтобы Бог послал диаконов. Но если мы в Писании упустим, какие будут последствия? Это же души, это же вечность. Это ответственность за путь церкви и братства. Бодрство день и ночь над этим путем. Как-то тревогу немножко вызывает у меня какое состояние, ну вот в наших рядах. Как будто становится модным такое положение. Если брат хороший служитель, то чтобы он был при этом еще и хороший и хозяйственник-предприниматель. Ну тогда, ну вообще стопроцентный брат. А вроде если только Библия, ну да, ну что-то вроде немножко не хватает. А как-то вот это прокрадывается в наши ряды. Вот мы недавно ездили, я уже не скажу где, встретились мы так с братом на машине, там он на машине среди поля, решили там вопросы. А я смотрю: «Брат, что ты такой заросший?» Ну, бывает, и сам не успел утром побриться. А то смотрю, уже дня 3 или 4 не бритый. Да он говорит: «Как тебе сказать? Один человек одолжил мне 100 тысяч, а не имел откуда отдать. Так он мне отдал 100 гектаров земли, чтобы я с них извлек прибыль и вернул свой долг». И вот я, говорит, сейчас 3 дня и 2 ночи пашу и сею, чтобы успеть до морозов, потому что потом, чтобы был урожай, чтобы продать, чтобы вернуть свой долг. Скажите, а зачем нам нужны такие водовороты, такие усилия, что нету хлеба в доме? Я знаю, что у твоего брата есть хлеб в доме, и не только для него, и для нуждающегося. Зачем всовывать вот свою голову в этот водоворот? Это пусть мир там крутится в этих переживаниях. Кончил свою работу, выходит на Писание, написано, выходит человек на свою работу до вечера. Ну, значит, семью прокормить, там уделить нуждающимся. А вечером помыл руки, поужинал, бери Библию. Что в братстве было, что в братском листочке пишется, что вестничка истины, что на съезде было. Сиди и размышляй, потому что мы к этому призваны. И не имеем права ходить по-другому, братья. Не имеем права. Так учит Сын Божий, ведет среди этих проблем, и так Он нас учит. Будьте служителями Слова прежде всего. Ну, 7 глава, здесь проповедь Стефана. Это Сын Божий, который обличает. Да, если бы Стефан не сказал последние свои слова в своей проповеди, так вообще слова, проповедь была по сердцу евреям. Но если бы не сказал последние, жестоковыйные, вот люди с необрезанным сердцем, но он сказал обличительную правду, полную обличительную правду, и поплатился жизнью. Братья, а он иначе не мог. Он был истинный, он иначе не мог. Так Дух Христов его побуждал. И он по побуждению явил верность и все сказал. И тут же Сын Божий встал и принял его в вечные обители, верного раба. Друзья дорогие, какая одна из причин, что родился вот этот историко-аналитический отдел и столько труда? Я могу перечислять вам список историков, кого вы знаете или кого вы не знаете, но мы по долгу труда даже просматриваем, что же они пишут, чтобы быть правдивыми. Ну и назвать Санникова или Савинского, или Гартфельда, или, ну, называйте вы любую фамилию историков, кого вы знаете, или книги, которые они пишут. Ни один историк еще не написал правду о 60-х годах. Я не говорю уже о 20-х, 30-х или о 37-м годе. Ни один еще правду не открыл. Я первые годы по наивности думал, они не пишут правду, потому что они просто не знают ее. Надо им рассказать, что вот уже архивы открылись, вот документы есть. А когда узнают правду, они потом напишут. Я так думал в начале. А прошло немножко времени, я сейчас твердо убежден, они никогда правду не скажут. Это государственный заказ – писать неправду. И над этим есть люди, которые бодрствуют, чтобы только неправда выходила, а правда, чтобы не выходила. Братья, такая война на фронте историческом. За правду. За правду. И поэтому, если мы со стороны братства не скажем правду на весь баптистский мир, сколько Бог даст нам простора, больше никто ее не скажет. А мы должны говорить эту правду. И вот даже в Донецке собираются в христианском университете, вот историко-богословской конференции, и нас там ждут, и приглашают, значит, мы не можем участвовать, не идем. И вот как они, интересно, и тему взяли, 61-й год, и стих взяли в Второзаконии 8.2, помни весь путь, и собрались и рассуждают на 61-м годом. Одного в одну сторону заносят, другого в другую сторону, третьего в третью сторону, никак правду не могут сказать. Совет церкви от Бога, но его суд не от Бога. То есть, ну уже согласны признать, что наше братство тоже от Бога. Но вот то, что мы им пишем и обличаем, покайтесь в политике, покайтесь в военном вопросе, в сотрудничестве с КГБ и все прочих вопросов, покайтесь. Вот этот суд, говорит, не от Бога. Братья, мы по-другому не имеем разговаривать. Так открывал нам Господь путь отступления. Так сейчас архивные документы подтверждают, что да, было отступление, с могилами брать. По вине братьев, другие братья в могилу попали. И в этом надо каяться. И мы не можем об этом молчать, потому что кровь святых вопиет от земли. Если кровь Авелева вопияла, то эта кровь святых тоже вопиет 37-х годов до сегодняшнего дня. И мы призываем к покаянию. Наше то братство каялось за это? Да. Значит, вот Сын Божий идет, 7 глава, братья дорогие. Вот так Он и сегодня идет. Так Он и сегодня идет. И Геннадий Константинович, когда в 2007 году было последнее совещание, и там немножко прошло, там несколько дней, и Господь отозвал его в вечность. И Он просил нас еще тогда, братья, атеизм вот вставал на земле, в этой стране советской. С этой советской страны хотел идти по всему земному шару. Но Бог воздвиг наше братство. Сын Божий вернулся к нашему братству, когда мы очистились, освятились, избрали путь верный, пусть даже путь страданий, но верный путь. И когда атеист споткнулся об этот камень Иисуса Христа, он упал и разбился. И рассыпался СССР. У нас не было такой цели разваливать СССР. Мы политические цели не выставляем и не преследуем. Но так получилось, что он рассыпался. И Геннадий Константинович говорил, братья, до сих пор нету ни одной аналитически обоснованной книги, почему распался СССР. Ни одного анализа и книги до сих пор нету. Тогда Геннадий Константинович говорит, братья, ну тогда давайте мы напишем, как вернулся к нам Христос, как атеист споткнулся об этот камень, как упал и разбился. Имеем право мы сказать эту правду всему баптистскому и протестантскому и христианскому миру. Имеем право. Дерзновения, может, не хватает. Но это же правда, братья, что так оно получилось. Правда. Ну так пусть правда это и звучит, соответственно. Еще он говорил нам, братья, что открылся железный занавес, вот убираются границы. И путь братства, он пойдет и в другие страны. Вестник истины переведен на румынский язык. Он переводится давно уже, с 97-го года. И мы изъездили в Румынии десятки церквей. Мы годами там бываем, в Румынии. Мы отвезли туда тысячи-тысячи журналов и книги. И все, и «Только Христос», и «Подражайте вере» их они переведены. И слайд-фильм о Ломакине, и «По пути возрождения». Все, что выходит в нашем братстве, переводится на румынский язык. И мы все Румынии рассказали. Сколько Бог дал нам объять вот церквей и братьев. И на одном из общений один из братьев смотрел фильм «По пути возрождения», в конце подхода говорит, братья, мне все понятно, что у вас произошло, где мы находимся и что мы должны дальше делать. Комментировать, говорит, не надо. Я все понял. То есть всю правду Божию, которую вот Сын Божий нас научил, и эту правду привел в жизнь через наше братство, когда мы рассказываем другим богобоязненным, они понимают, да, говорит, это истинно правда Божия. А я удивлялся, сколько раз мы встречали в Румынии румын, которые возили журналы, дай штук 10 журналов в Америку, в Канаду, в Австралию, во Францию. Трудно назвать страну на земле, где бы не было румын и румынских церквей. Они эту правду везде развезли. Везите. На немецкий язык переводится «Вестник истины»? Переводится. Развозите в Голландии, в Швейцарии, кто знает немецкий. В Америке звучит правда Божия через братство, через вестники истины, братские листки. Звучит, пусть и там звучит. Кто-то из выехавших в Америку говорит, мне предупредили в посольстве, вы не вздумайте делать здесь 61-й год, это вам не Россия, это Америка. Я говорю, ну что ты ответил? Ну, ничего не ответил. Так тебе надо было сказать, если 61-й год, это сам Христос, и Он пойдет, никакая Америка не устоит и не удержит. Если Кремль и Москва, атеисты, не могли удержать Сына Божия, Он пошел и сделал то, что должно было сделать. Только чтобы Сын Божий вот был в рядах, жил и шел, и вел. Все посторонится, все падет и разрушится, а Он пойдет дальше. И нас на тем же говорил, братья, пойдет этот путь дальше в другие страны. Пойдет. И у нас с вами так должны быть направлены и молитвы. Ну и каждому по силам, что Бог дает, где-то слово сказать, где-то какой-то братский документ поделиться, передать и так далее. Ну, кому что Господь открывает, но двигаться в этом направлении. Я помню, как-то Игнат Константинович был один из дней рождения, ну и друзья решили приготовить ему альбом, как бы, ко дню рождения. Ну и каждый, значит, там писал стих, пожелание. А потом мне дают этот альбом, говорит, напиши и ты ему пожелание. Ну, у меня что было на сердце, то я и пожелал. Написал, Игнат Константинович, ну вот как Господь провел путь в России, да благословит вас Господь, чтобы этот путь прошел и дальше, по другим странам, союзам и континентам. И подписался. А он потом, говорит, на день рождения читал все пожелания. И вот то, что у него на сердце было, он очень обрадовался, что еще у кого-то есть это на сердце. Хотя в те годы он еще боялся сказать, что, братья, пойдет этот путь в другие страны. Не виделось и не верилось. А ему виделось и верилось. А у меня это на сердце было еще и 10 лет назад, и 15 лет назад, еще когда в Румынии совсем нас не пускали. У меня было на сердце, что будет это движение. Этот камень, он разобьет все границы. Откроется путь, пойдет этот путь. Значит, вот это 7 глава, где Стефан, проповедующий и обличающий. Но суд его был к покаянию, к жизни, не к смерти, не к погибели. К очищению, к освящению его суд был. Если бы только приняли евреи. И, братья, я думаю, что найдутся искренне боящиеся Бога в каждой стране. Сколько в Румынии мы нашли семей и группок, которые уже вышли с официальной церкви. Мы спрашивали, почему вы вышли? Они говорят, мы там задыхаемся, там сухо, там не течет вода живая, там хлебом не кормят. Мы устали там. Лучше, говорит, дома будем читать, чем в этой официальной церкви. Вот оно как. И оказывается, если бы кто-нибудь туда переехал из нас, в Румынию, и как-то бы его объединял, посещал, там очень легко что-то бы родилось. Просто все в каком-то ожидании, ну кто встанет, кто пойдет, вот за кем идти. Я думаю, то же самое положение, поедь дальше туда, куда в Болгарии там двигались, или поедь в Турцию, или в Югославию, там, или в Францию и так далее. Есть боящиеся Бога. Есть. Только правильно возвестить путь Божий и правду Божию. И перед пришествием Господь должен очистить, освятить весь народ на земном шаре, чтобы, ну, не забирать церковь, ну, такая, как есть. Чтобы не было такой у нас с вами мысли, ну, а кого забирать? Ну, другого нету. Ну, уже забирай такие, как есть. А что же делать? Кого-то надо забирать. Братья, такие мысли не пойдут. Не пойдут. Господь заберет то, что соответствует Слову Божию. Что не соответствует, оно не войдет. Мы не должны связывать путь Духа Святого. Ему должно быть просторно в наших сердцах и молитвах. Ну, 8 глава, здесь уже гонение на церковь. Это Сын Божий, благовествующих в гонениях. Тут гонение, а тут рассеялись и благовествовали. 9 глава. Сын Божий, спасающий евреев. Потому что обращение Савла. 10 глава. Сын Божий, спасающий язычник. Обращение Корнилия. Ну и 11 глава, 26 стих. Как бы тут подведем итог наших рассуждений по книге Деяний апостолов. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. С большой буквы. Прошло к этому времени, может, лет 10-15. Примерно пробую прикинуть, к 11 главе, какой же отрезок времени прошла церковь. Что она поняла из новой веры, вот, Христовой? Что держаться Христа, хранить его присутствие, ничем его не огорчать. Быть твердым, когда он что-то учит, поручает, быть верным, чистым, святым. И кто вы? Мы те, которые держимся Христа, живем Христом. Вот кто мы. Ученики в первый раз все правильно поняли, все правильно приняли. Я рад за этот стих. Вот это мы, и вот это суть нашего пути. И другого ничего мы не ищем, оно нам и не нужно. Нам Христос будет во всей полноте, потому что мы христиане. Для меня как-то была раньше книга «Деяния апостолов» историческая. А прошли годы, у меня все больше уважения, благоговения перед этой книгой, что эта книга глубоко духовная. Все больше нахожу здесь более назидательно, интересно для себя, чисто с духовной точки зрения. И много сторон Христа здесь открывается. Но нас интересует сторона исполнения заповедей Божиих. Христос как исполнитель заповедей Отца. Вот эту сторону мы возьмем для дальнейших рассуждений.